Христос воскрес, братья и сестры! Христос воскрес! Христос воскрес! Это самое главное, и наше собрание к Нему. И это великое счастье для каждого из нас, что мы ходим не перед безгласными идолами, а перед живым Богом. Мы благодарны вам за те молитвы. И знаете, это так, так устроено тело. Так устроено тело людей. И порою начинаешь вот забывать иногда, что любой член этого тела является, ну, составляющей всего. Я когда-то так думал, зачем мне мизинный палец на ноге? Там грязи самое больше собирается. И за 50 лет он, я ничего им не сделал. Ни уроки не написал, ни деньги не получил там. В руки что-то шло там или выходило. Но однажды я ударился этим пальцем об ножку стола, и, оказывается, рот на голове закричал. И я понял, это одно тело. И это одно тело. И если это тело делает какой-то подвиг, то тот палец там тоже герой. Он с этим телом тоже герой. Понимаешь? И вот так другой раз вот это вот неблаговидное вдруг становится очень значимым. И для того, чтобы нам повернуть наш образ мысли, вот здесь должны быть пути, дороги, которые они порой становятся непростые. Но в результате пройденных этих путей нам открывается слава Божья. Друзья, сейчас очень много и очень часто можно слышать, когда люди молятся, говорят: Бог, говори к нам Духом Святым. Немногие люди дают себе отчет, что это значит, когда Бог говорит Духом Святым. Это не брошка, это не украшение, это Дух Святой. И когда Он говорит, Он повелевает. Мы сегодня торжествуем, празднуем и вспоминаем те события, когда Христос воскрес из мертвых. До своего воскресения он попался там с политическими лидерами того времени и услышал вопрос в уши свои: «Так ты царь?» Знаете, как цари разговаривают или себя ведут? Ну, можем представить. Когда ты видишь царя в славе, и то, что его окружает, появляется у тебя чувство, может, которых никогда не было. Трепет, благоговение, смущение. От уст этого человека может зависеть все твое будущее и настоящее. С ним нет взаимоотношений по своему воображению, мировоззрению, я хочу, мне так нравится, а я с тобой не согласен. Не согласился с царем, и можешь стать на голову короче. И он ни с кем не советуется. И Христос говорит: я на то родился, на то пришел. Царство мое не отсюда. Этому царству не будет конца. Он пришел в одном хитоне, в сандалях. Может, без царской короны, но он был царь. Он есть царь. И будет царствовать во веки веков. И перед ним преклонится всякое колено и небесных, и земных, и преисподних. Кто-то в это верит, кто-то над этим смеется. Но и небесные, и земные, и преисподними станут очевидцами и свидетелями этого места Писания, которое сбудется в точности до йоты. Я понимаю, небесные, есть за что преклониться. Земные, земля, что наполняет ее, а преисподние, и они преклонятся. Это царь. Я как-то недавно Вот в эти праздники ночью услышал некоторые звуки там в саду. И они меня как-то так натолкнули на такое размышление, на сегодняшнее взаимоотношение человека с Богом. Я хочу прочитать в Деяниях апостолов с 1 главы 1 стих и 2. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, где-то от начала началось учение до какого-то особенного дня. После того дня начались деяния. До того дня было учение. После того дня начались деяния. До того дня, чему учил, до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. И я задумался о могиле, о гробе, где его положили. Порою прочитывая или слыша часто одно и то же, начинаешь не обращать внимания на йоты и на запятые, а сразу какие-то величественные события такие, и дожидаешься, когда все скажут: «Он воскрес, Христос воскрес», и все вскакивают: «Аминь, Аллилуйя, воистину воскрес», и все сели. С годами, с десятилетиями это становится привычным, повыхватывать сильное, значимое и не разобраться в чем-то очень малом, незаметном. А ведь эти малые незаметные именно и составляют учение Иисуса Христа о том, если ты хочешь получить больше, исполниться полнотою Его, и чтобы Бог говорил в твоей жизни ясно. Да Он сказал: в малом будь верен. А мы всегда замечаем: да пустяки, ну подумаешь, человек там копейку украл. А ко мне когда-то Бог проговорил и сказал там одну фразу: когда Бог говорит, тяжело, братья и сестры, возражать. Может, у кого-то получается. Я всегда говорю: да, Господи, Ты победил. И меня когда-то Господь спросил: с чего начинается миллион? У вас валяются копейки по улицам? Вы никогда не будете миллионерами. Нету копеек. Тогда вы никогда не будете миллионерами. Уже миллионер? А у вас миллионы валяются. Да, мы тоже были миллионерами. Миллион начинается с копейки. Ну, это ж ясно. Что ж это непонятно? Но когда он сказал: и без копейки ты не миллионер, я дрогнул. Знаете, за что можно попасть в ад? У меня не хватает до миллиона копейки. Это много или мало? У нас за копейку ничего не купишь. Ничего не купишь. Но если меня спросят: ты миллионер? И я скажу: да, там копейки не хватает. Но я скажу: я миллионер. И в это время я умираю, всех лжецов, участь в озере огненном, горящей серой день и ночь. И влетел я туда за копейку, я соврал. Миллион — это когда один и ноль, 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 ноль там сзади. А у тебя нету нолей, у тебя 9, 9, 9, 9, 9. Это много или мало? В малом будешь верен, над многим тебя поставлю. И когда Бог заговорил к Савлу, выбирая его на служение, то Павел так перед ним открывал сердце свое, вот до точности, до самого, говорит: когда побивали свидетеля твоего, я стоял стерег, одобряя убиение. Мне это нравилось. Ты хочешь с таким связываться? Вот я такой. И вот я себе так думаю. У меня уже есть родственники, с которыми мы уже здесь не встретимся. Это родные, близкие люди. Мои родители уже ушли в вечность. Если я приду к матери на могилу или к своему отцу на могилу, что мной движет? Хорошее чувство или плохие? Хорошее. О чем я думаю, когда я туда иду? О пережитых вместе делах. И доброе, и злое. За что-то благодарю, что-то я не понял. И когда я прихожу к цели, о, бурьяна много, надо. Сейчас вот будет, там поминальные дни, многие будут идти. Бурьяна надо поубирать. А может там оградку покрасить. А давайте, может быть, я лавочку там поставлю и столик закопаю. А что же они будут пустые стоять? А может, давайте мы туда соберем друзей, знакомых, кто его знал, да повспоминаем и про хорошее. И я живу только пережитками прошлого. Где мы были вместе, что мы делали, как мы ходили. Но плодом моих всех поступков или результатом, рычагом воздействия моих походок, направлений, целей, есть мое мировоззрение, мое желание и моя ментальность. То есть мой полет мысли. Если он большой, я там многих соберу. Я могу еще рассказать возле этой могилы про настоящие дни, что сегодня делается, чем мы сегодня живем. Он же не знает. Скажите, это взаимоотношения с царем, с владыкой, или это просто мое мировоззрение и мое воображение работает? Как бы вроде он бы меня слышал, а я бы как бы вроде бы ему где-то что-то чем бы угодил бы. Это ж Фома только такой неверующий. Мария, с которой вышло 7 бесов, она туда с ароматами идет. А зачем ты это делаешь? Кому вообще нужны эти ароматы? Он, когда был еще живой, сказал, чтобы вы после его погребения шли в Галилею, и там его встретили. Значит, не следуя Божьему повелению, это обольщение и заблуждение. Что вы в гроб идете? Он вам сказал, непослушание что есть? Что вы к гробу идете? Ну так, а мы ж так понимаем. Мы же лучше понимаем. Интересно, так они понимали. Набрали ароматов, приготовили, идут к гробу. А потом только вопрос возник, а кто ж камень отвалит? А кто ж камень отвалит? А если никто не отвалит, зачем брали ароматы? И потом, когда пришли туда к гробу, ангел говорит, идите посмотрите место. И кому камень отваливали? Иисусу не мог выйти. Всемогущий, Всевышний Бог. Или вот этим верующим без веры, чтобы ты пошел и посмотрел, его нет здесь, он воскрес, как он говорил вам, и потому нужно идти в Галилею. Но я хочу вам напомнить, что он родился царем, он жил царем, он умер царем, и он воскрес царем, и грядет царем, и царству ему не будет конца. Поэтому там была тема для разговора, не для рассуждения, а там было повеление Духом Святым. Идти в Галилею на особую гору и там его встретить. 11 апостолов пошли, как повелел им Иисус. Как повелел. И для меня деяние апостолов начиналось со второй главы, где Дух Святой сошел. Но та ночь мне что-то другое подсказало. Первую книгу я тебе, Феофил, написал до того дня. Это первая книга учения есть, имеет последний день. Какой же это последний день? Когда Иисус вознесся, дал повеление, это глагол повелительного, приказного характера, что делать. Дал повеление Духом Святым своим апостолам. Встреча Савла по дороге в Дамас с Иисусом, вы помните, как произошла? И там тоже есть поворот речи. Кто ты? Иисус, что повелишь мне делать? Это правильные взаимоотношения. Он царь, он Бог богов и Господь господствующих. И если он говорит, это не тема для рассуждения, это не место моего воображения, а это спросить, что тебе надо, что ты хочешь, чтобы я сделал. Раз я имею дело с живым Богом, то он говорит, а я слушаю. Иначе это будет результат моего воображения, моего ментальности. Пришли, поговорили, не закурили возле гроба, бутылку не выпили, стакан с водкой не оставили, хлебом не накрыли, спели псалмы и ушли. Мы же не такие, как другие. А лицо его видели, голос его слышали. И когда Бог говорит Духом Святым, там есть просьба к иудеям. Не ожесточите сердец ваших. Потому что Он будет говорить не так, как нам кажется. Или как мы спланировали. Он Бог, и Он будет повелевать. Он Бог, и Он будет повелевать. Но все Его намерения для нас во благо, а не на зло, чтобы дать будущность или надежду. И когда Бог, я не знаю, как в вашей жизни, но когда Бог начинает ко мне говорить, я нахожусь в обстоятельствах, в которые я жить не хочу. И часто спрашиваю, зачем ты меня, мать, родила? И эти все обстоятельства при глаголе Божьем, все моментально, вся скорбь, как только говорит Бог, превращаются в драгоценнейшие события, все моментально меняется. И без предпосылок, без подготовки тебя будет все равно работать воображение или твое мировоззрение. Богу обязательно нужно стеснить предмет любви своей, когда-то Лазаря, тот, которого ты любишь, он в гроб завел. Он зовет нас в мрак, а не во свет. А нам нужно сперва дай знамений, докажи, а мы потом шагнем. Друзья, а в мраке абсолютно отсутствуют глаза, они бесполезны. Но там работает вера 100%. А без веры Богу угодить невозможно. И Иисус – начальник и совершитель веры. И поэтому, когда Он повелевает, это говорит о том, что вера начинает становиться живой и действенной. А нам нужно подчиниться только этой вере. Когда-то в 90-е годы, когда началось вот это вот, развалы все эти, и однажды я заметил, что люди, те, которые говорят про единство, про любовь, что ближний больше, очень сильно начали ругаться из-за гуманитарной помощи. И когда я стал видеть эти события, они меня очень сильно потрясли. Я с такого мира пришел, где не так поступали. Если в беду попал друг, товарищ там на Херсонской области перевернулся с арбузами и приехал, и говорит, я в беду попал, там зацепил обочину после дождя, его снесло большой машиной, и вез частные арбузы и побил их. Машину разбил. Машины тогда не были частные, не были государственные. И он приезжает, никто его не спросил, а ты трезвый, а ты там... Нет, все, друг в беду попал. Собрались, взяли такой скат лопнувший, туда насобирали покрышку такую, ведро с покрышки, с камеры, и насобирали 4 500 рублей. 3 200 стоила в Киеве трехкомнатная кооперативная квартира. И когда я увидел, как за рваные штаны, за рваные майки начали ругаться, знаете, что оно со мной произвело? Ужас и кошмар. И я терпел, я понял, что я этого просто не понимаю. И однажды пришел конец, край, через верх. Все рвануло, я понял, что это тут уже больше нельзя находиться. Тогда началась новая церковь, и 6 человеком, там 6 членов, начали строить новую церковь. Дали 8 мешков гуманитарки. Если бы им дали 3, пополам бы поделили, и no problem. Дали 8. Взяли по мешку, отнесли, а потом к 2 сошлись, 6. Остальное разделить. И брат один мне рассказывает и говорит, а я немножко опоздал. Говорит, открываю дверь, мешок стоит. Я до того мешка и смотрю, говорит, на меня что-то справа летит. Я думал, бросили табуреткой. И когда я повернулся, лучше бы бросили табуреткой. Я увидел перекошенное от злости лицо брата, и который кричал, не трогай, это мое. Я думал, он меня убьет. Для меня это был такой контрольный в голову, что я уже все, я упал дома на колени, говорю, Господь, ты куда меня привел? Куда ты меня привел? Я сейчас за вещи и отсчитываю 10-ю дорогу от этой церкви и 7 раз скажу, ближе не подходите. И слава Богу, что мы ходим не перед безгласными идолами. И Господь сказал, ты приткнулся, потому что пошел не верою, а видением. Я говорю, я не ходил видением ни вчера, ни третьего дня. А что ж тут видеть, Господи? Говорит, тот человек возьмет мешок. Куда он его понесет? Пройдись вместе с ним, верой своей, с этим мешком. Я говорю, домой понесет. Верно. А у него жена есть? Я говорю, есть. А дети? Я говорю, я не знаю. Господь говорит, их четверо у него. Как ты думаешь, что они все скажут, когда папа принесет мешок одежды? Я говорю, скажут, слава Богу. Верно. А ты хочешь, чтобы мне была слава? Я говорю, конечно. Отдай ему свой мешок. Я так говорю, и не надо горы переставлять, и тело сдавать на сожжение. Он говорит, заповеди мои не тяжки. Я так понял, оказывается, все просто. Очень просто. Но Господь сегодня воскресший говорит, не уклонитесь от этой простоты во Христе Иисусе. Будьте просты, как голуби. И однажды мы едем с одной церкви, с братом, а он такой седовласый, давно-давно верующий, наверное, с детства. И он как поднял эту тему, и я его останавливал. А он не хочет слушать и ругает всех старших служителей, всех за то, что так он... Я его, подождите. Потом вижу, невозможно, я достаю авторучку, говорю, возьмите. Он говорит, зачем? Я говорю, вычеркните со своей Библии, что любящим Бога все содействует ко благу. Назад. Что ты хочешь сказать? Ну, вы же не даете. Хочу, да вы же не даете. Я говорю, Бог дал мне покаяние в жизнь и рождение свыше. Ну? Я говорю, я имею право о горнем рассуждать. Имеешь. Я говорю, я так себе рассуждаю о горнем и представляю. Престол славы на высоте и сидит ветхий днями. Рядом возле него радуга над ним. Рядом престол и сидит подобный ему сын. 24 престола, херувимы, серафимы, свят, эти с престола упали, венцы сняли, поклоняются, достоин ты, великолепие такое, красота такая, вся гармония, совокупности совершенства, и вдруг хриплое пение, не в той тональности, не на тот мотив. На небе молчание на полчаса. Я тебе говорю, сын мой, я дал тебе всякую власть на небе и на земле, что это происходит? Сын говорит, Отец, эта церковь поднимается в небо. А они знают, что здесь я отру слезы, здесь нет скорбей, нет болезней. Знают. Они же идут от великой скорби. Идут. Но почему так медленно? Ты знаешь, отец, они идут не все целые. Там есть без глаза. Там есть без руки, там есть без ноги. Они раненых на себе несут. И ближнего почитают большим, вперед пропускают, уступают дорогу. Я тебе говорю, вот там возле ворот открыть врата широкие, им откроется свободный вход в мое царство. Поворачиваюсь на этого брата, смотрю, его нет в машине, он там, на небесах. И когда я замолчал, он потом поворачивается ко мне и говорит, что-то ты сильно святых нарисовал. Я говорю, а другие туда и не войдут. И как сошла сила Божья в эту машину, я думал, что она взорвется. Я понял, я не фантазирую. Если ты в малом не будешь верен, над многим ты не станешь. Первую книгу я написал тебе, до того дня, когда Бог дал повеление. Не тему для рассуждения, Он остается сегодня Богом. И когда мы говорим так смело, Христос воскрес, воистину воскрес, повеление Его в нашей жизни становится конституцией и законом этой жизни. Или мы со своими ароматами идем туда, только не так, как все, а немножко иначе, и рассказываем, что только так правильно. Если он живой, то он первый. И если он Бог Всевышний, то он и последний. И начало, и конец. И наша вера без дел, а дела именно в тех повелениях. Когда он сказал и повелел, куда идти. Когда Павел понял, с кем имеет дело, и сказал, кто ты, что повелишь, меня больше нет. Есть ты и слуга твой. И Бог сказал, где я, там и слуга мой будет. Если наше собрание к нему и его слово является словом царя, то я должен первую заповедь держать на первом месте. Всем сердцем, всем разумением и всею крепостью своею. Все направить, чтобы исполнить, что Бог говорит. И особо обращать внимание вот на то малое. Образ мыслей, намерение сердечное, оно вроде незаметное, но оно там проявится. Вроде красивый пейзаж и картинка, где вы его положили. Но он живой, он не лежит. И смерть не является остановкой движения. Его положили в гроб и думали, все, мы его положили, теперь мы будем ему говорить, что делать. Вот когда он сам ходил, он хотел, куда хотел, туда и ходил, а мы за ним. А теперь, как его положили, то мы теперь мазать будем, мы теперь рассказывать будем, мы теперь возвещать будем. А он встает и говорит, слышите, слушайте, что Дух говорит церквям. Не ожесточите сердец ваших, потому что когда он заговорит как Бог и как власть имеющий, слава Ему. И он воскрес в тех же стандартах, которыми он туда шел. Он лишь висит на распятии, тоже Бог. Обезображен, а он говорит, это матерь твоя, это сын твой. И он после этого взял ее к себе. Приказная форма. Сказал, что делать, и сделали. И когда воскрес, повелел, что делать. И апостолы пошли, куда повелел Иисус. А потом, когда его встретили, он сказал, идите в Иерусалим. И не выходите оттуда, доколе не исполните силу свыше. И вторая книга началась тем, что и закончилась. Царь повелевает, воскрес царем, и его повеление по сегодняшний день. И дал бы нам Бог, друзья, дал бы нам Бог, если мы сегодня обращаемся к Духу Святому, чтобы мы понимали, это тот, кто пребывает вовек. Это тот, который научит и наставит. Что такое учение, друзья? Что такое учение? Учение, наука – это особая база знаний, которых я не имею. Но для того, чтобы мне пойти учиться у Господа, сердце и смысл Нового Завета – это не такой завет, как я заключил с отцами вашими. И не будут учить друг друга, потому что придет другой учитель, который говорит ясно и научит вас всему. Но для того, чтобы этот учитель говорил в моей жизни ясно, мне нужно сперва признать, что мне не достает мудрости. Боже, я не соображаю, я не понимаю. Мне нужна база данных, база сведений и знаний, которые за пределами моего воображения или моего соображения. Вы помните, где начинает работать Дух Святой? Когда не знаем, о чем молиться и как должно. На такой территории, как вы думаете, ну, комфортно находиться сегодняшней личности среди той информации, базы данных и тех образований, которые мы имеем с 7-летнего или 8-летнего, там, среднее, высшее, там, или еще какое-то. Признать сегодня себя тупицей, несостоявшимся и полностью деградированным человеком. Это нормально? С такой территории хочется быстрее убежать, вырваться, рвануть быстрее. Я авторитет, и я известный и способный человек там, где я знаю и могу. Вот тут я могу наплести столько всяких параграфов и идей, что девать некуда. А Бог ждет кротких и смиренных. Вот на кого презрю. У кого не достает мудрости, допросит у Бога. А мы же уже все знаем. Знаем, друзья, с пережитого. И можем что-то говорить в настоящее. Но в будущем из него только мы можем узнать. Вернейшее пророческое слово. Где Дух говорит ясно. И будущее вам возвестит. Значит, для того, чтобы мне получить от Него, я должен прийти к Нему в каком-то состоянии и сказать: «Господь, не знаю, помоги, нуждаюсь, Боже, я умолю». Бог смиренным дает благодать, приходит Дух Святой и начинает научать и наставлять. И тогда вот те скорби, тогда вот те страдания, тогда вот те пещеры, тогда вот те гуманитарки вдруг становятся такими фундаментальными составляющими, что разум человеческий. И вот здесь вот, друзья, шагнуть туда, в сферы, где неизвестно, где непонятно, в конце концов, еще когда мы новообращенные люди, мы легко это делаем, но когда за спиной несколько десятков лет уверования, вот тут непросто. А Павел говорит: во мне действует смерть, я в уничижении. Что это за территория? Зато вокруг жизнь и слава. Кто-то там был этим связующим звеном. Об этом долго говорить, друзья, но это все пути Господни. Моисей шагнул в мрак, где Бог, отсутствие зрения, зато уши работают крепко. Тот, которого ты любишь, болен, Господь его положил в гроб. А все находящиеся в гробах, у них четкая и однозначная реакция на Слово Божие, без сомнений и двоящихся мыслей. Оказывается, в гробах ни легкие не работают, ничего, а уши работают, они услышат, все находящиеся, и изыдут. И все выйдут, у всех будет правильная реакция. У нас эти вещи нам не нравятся, и мы просим у Бога Духа Святого. А Он приходит и говорит: не ожесточите сердец ваших. Я не буду делать по мнению большинства. Я от Него беру, от Господа, от Царя, от Владыки и возвещаю вам. И для того, чтобы это совместилось, той стороне нашей земной нужно отвергнуть себя и взять крест. Тогда учение Иисуса Христа становится явным и понятным. Значит, для того, чтобы мне получить от Бога знания, которых мне не хватает, мне нужно с чем-то согласиться и признаться, и сказать: да, действительно, это так. Помоги и научи. А Господь знает, какая у меня мера веры, потому что Он давал, и знает мое избрание, для чего я избран. Если я рука, Он не будет мне давать упражнения ноги. Он будет развивать мне те силы, те мышцы, те способности, чтобы тело Его правильно работало. Кто глаз, тот будет верно видеть, кто ухо, тот будет верно слышать. Потому что Дух говорит ясно. А вместе будет гармония и вот эта вот полнота Божья, через которую будет действовать сила Божья, покоряя вере, спасению, в жизнь вечную, пленяя те души и сердца, которые еще бродят в мире. Все тело совокупно, все абсолютно, без исключения. Дух Святой наставит. Слово «наставит» тоже имеет значение. Если Библия упадет на пол с кафедры, сколько ты ей не рассказываешь, что ты неправильно лежишь, ты не должна там лежать, сколько ты там табличек не пиши, лозунгов не выкрикивай, она вернется на место только если взять, вмешаться с силой, поднять ее и положить на место. Другими словами, трамвай сходит с рельс. У нас был случай такой возле метро, там большевик. Одна молодая вагоновожатая не до конца выключила эту штуковину, что напряжение, ток дает. В трамвае было там раз и выключает туда. И она где-то не дощелкнула до конца. Тормозит, отпускает, его прет. Тормозит, отпускает, а его прет. Она тормозила, тормозила, потом выходит в салон. Держитесь, кто как может, я не могу трамвай остановить. Люди там, кто за перила, кто за поручни, она такая симпатичная, молодая. Честная, главное. Главное, честная. Держитесь то, как может. Я не знаю, что с этой железякой делать. Эта железяка, как у Гэппола, трамвай, который стоял там на столе. В общем, они послетали с салазок и слетели с рельс. Сколько ты ее не воспитывай, не обличай, не наказывай, в угол поставь, трамвай дальше не поедет. Нужна сила, которая вмешается в проблему, которая вмешается в обстоятельства, в ситуацию, оторвет от этих тупиков, поднимет, вырвет из этой среды, куда позалетали. И если не поставить на дорогу, они дальше не поедут. И когда Филипп подошел до Евнуха и говорит: ты разумеешь, что читаешь? Вопрос не стоит, ты умеешь читать? Ты разумеешь? И вот там вот был очень правильный ответ. Как могу разуметь? У меня есть мои эмоции, у меня есть мои ценности, у меня есть мое мировоззрение. У меня не может быть наследства. Я оскоплен для этой вельможи, для хранения ее сокровищ. Это все чужое. У меня впереди одни тупики. Если меня не вырвать, если не сойти с силой, не поднять меня с этих тупиков, с моих рассуждений и не переставить на другой путь, у меня нет радости. И когда сошел Дух Святой, сила свыше, он продолжал путь, радуясь. Дух Святой научит. Если ты признаешься и понуждаешься, но честно, он с искренним искренно. И наставит, силой возлюбившего тебя, оторвет тебя от обстоятельств, от тупиков, от безысходности, от твоего человеческого душевного и поставит на тот путь, где все во всем Бог. Без этого невозможно, друзья. Но когда Господь начинает говорить, лучше его послушаться, а не оспаривать. Когда Бог пришел к Авимелеху и сказал, ты умрешь за эту женщину, она мужа имеет. Братья и сестры, если бы я был Авимелехом, я бы откуда угодно мог ждать Божьего приговора и суда, но только не через эту женщину. Во-первых, мои намерения были чистыми и в сердце, и в руках. Никакого злого умысла. В простоте сердца, в чистоте рук я это делал. И он сам сказал, что она сестра его. Может, там какого-то раба ущемил неправильно, может, там кого-то казнил не по закону, не исследовал дело. Откуда угодно я мог ждать суда или приговора, но только не через эту женщину. И как оказалось, она мужа имеет. И я видел твое состояние. И потому я удержал тебя от греха предо мною. И Бог наставляет на истину, что тебя выручит. Это точка зрения Бога. Верни ее ему. Бог со мной разговаривает, но Моисей должен помолиться. Потому что я его молитву приму. Не Моисей, а Авраам должен помолиться. Я его молитву приму. Он пророк. А ты не умрешь. Ясно? Будущее определено двусмысленно или однозначно? Братья и сестры, он вчера, сегодня, вовеки тот же. Только он будет приходить в нашу жизнь, как власть имеющий, и другого не будет. Ни мнение большинства, ни стечение времени, ни последние времена, какие бы они ни были, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И дал бы нам Бог вот эти деяния уразуметь, откуда они начинаются. И когда Бог приходит, задает вопросы, ставит в трудные обстоятельства, в эти адаламские пещеры заводит, не паниковать, а вспомнить, что не воля идущего путь его. И если я сегодня здесь, в этих обстоятельствах, я сюда случайно не попал. Это я так думаю. Но есть написано, ты ведешь по тому пути, по которому мне должно идти. Хорошо, когда на этом пути двое или трое, но бывают пути, где нужно идти одному. Нужно идти, и вот тогда обрушивается на тебя масса вопросов, но на этих путях нужно взыскать Бога. И ты не будешь один. За тебя заплачена дорогая цена. Он рядом будет, на твоих путях, где должно идти тебе, а он там учит тебя полезному, слава ему. Сегодня многие у гроба Христа говорят, что Он воскрес, но там только воображение, там только мышление человеческое. И часто очень у пустого гроба происходит только монолог между человеком и Богом. Я бы хотел, братья и сестры, и сам, и вам желать взаимоотношений с Богом, как диалога с живым, воскресшим, грядущим и не в безмолвии. Аминь. Друзья, сам этого хочу. Я в такого Бога уверовал. Меня не вытащить было с той преисподней, в которую я влетел, с моим характером, с моим мировоззрением. Если бы не Господь, да скажет Израиль, это было бы невозможно. Мне когда-то один человек протянул ключи. Я еще недалеко. У нас там, ну, такое воспитание было, такой район. И он так протянул мне ключи, помой машину. А перед этим я уже водителем работал на автобусе, там, на карьерной. И раз оттепель, зима была, тут оттепель, а машина грязная, я быстро там теплой воды помыл. А рядом смотрю, два «Жигуля» стоит, один красный, другой синий. Но это знаю только я и те, кто хозяева этих машин. У них только вот там, где щетки почистили, вот то чисто. Но один брат был больной, у него с почками были проблемы. А другой дивный, о, слава Богу, нашел слово. Дивный. Бампер проволокой прикручен, спинку водительскую палка держит, но он в галстуке и всем рассказывает, как надо. Я так посмотрел на эти машины и говорю, там сам в себе, о, братья великие, нема когда нагнуться и машины помыть. И слышу. А мне же говорили, что Бог в собрании, где двое-трое говорит. А он возле автобуса в снегу вдруг заговорил, без собрания. Ты будешь мыть эти машины. Я говорю, шутить изволите, да и пошел. Проходит 2 недели, мороза 7-8 градусов, по колено снега насыпало. Приходит наш епископ Озеруга Владимир, говорит, Миша, приезжает один проповедник с Канады, с ним жена и переводчик. 3 человека. Просят у нас автобус 20-местный. А зачем? Ну, на 3 такой автобус. Он, Ростислав, дает тебе машину, помой и поедешь. У меня мук внутри. Это я кому сказал, шутить изволите тогда? А потом думаю, стоп, там было сказано, ты будешь мыть эти машины. А я буду мыть машину, и то для себя. Нет, то не Господь говорил, то просто мои мысли. Я откапываю этот снег, пошел в кочегарку, набрал воды, там с батареи спустил. И мою это «Жигули». Оно там прилипает, примерзает, рук уже не чувствую, ноги деревянные вместе с ботинками. Помыл я это «Жигули», вдруг открывается на втором этаже окно, и тот второй, зайди ко мне в кабинет. Думаю, вот чудаки, а. И я думаю, так, а что же нужно, как же нужно, надо же какое-то основание писаний к нему в кабинет. Есть, точно есть, с глупцом по глупости его. И я выбегаю к нему в кабинет на второй этаж, а он никто и фамилия никак, он вообще не. Но у него уже кабинет, он там где-то сидит. И я выбегаю в кабинет, согнулся, вызывали. А он так протягивает мне ключи и без просьбы в голосе, помой машину. И у меня так, за слово дверь закрой, у нас могли убить. И у меня такие черные круги в глазах. И я понимаю, и такая, знаете, у меня одна мысль, без сомнения, двоящихся не было, надо бить. И я думаю, я сейчас как дам в челюсть, она лопнет на трое. И оно помогает иногда, когда тебе потом в ноздрю трубочку дают, и ты месяц кушаешь через эту трубочку, до тебя доходит, как жить среди людей. А кто-то так нежно говорит, смирись, эй, надо бить. И смотрю, а он так держит ключи, смотрю, у него печень открыта. Думаю, о, Господь, слава тебе, что ты указываешь рабу своему верный путь. Думаю, сейчас как гахну по печени, потом на галстук, на веревку, на руку и в батарею. Пока летит, я ему успею крикнуть, потому уже возле батареи вряд ли услышит. Покажи пример стаду. И когда я понял направление, голос громче, отвергни себя и возьми крест. И я завис. Я говорю, Господь, исполни, что я тебе сказал. Я никогда не мог поверить, что 2 жигулевских ключа могут весить 200 килограмм. и раскаленная, как в мартене, сталь. Я взял эти ключи, круги в глазах темнее и темнее. И я не понял вообще, что сейчас происходит. Когда я вышел с кабинета, опять желание единственное возникло снова. Не надо бить. Я спускался, вспомнил где-то, что если себя ругаешь, легче становится. Начал себя ругать, ничего не становится. Вышел на улицу под грушей, такой сугроб снега большой. Там дорогу чистят, проезжу, и туда под грушу. Думаю, а не подскользнуться ли мне и уронить в этот сугроб ключи? В мою найдет, тоже что-то подумает до мая. Вопрос ко мне. А как ты до мая будешь принимать хлебопреломление, лжец? Думаю, о, обложили. Пошел я, набрал воды в котельне, скинул снега. И когда я протянул мочалкой по дверке этой машины, на меня, наверное, плита такая легла. Те круги, снег стал черным. Меня так придавила эта плита, что с пяток вышел стон через все мое тело. Я его слышу по сегодняшний день, но повторить я его не могу. У меня застонала каждая клетка. И я сказал: «Отец, как же ты сказал, что иго твое благо и бремя твое легко? А я не то, что разогнуться, я дышать не могу». И когда я так вот признался Господу, вдруг в меня полилась такой горячий кипяток туда в ноги, сверху. И оно сразу туда в холодные пальцы, все так потеплело. И оно наливает меня, наливает, наливает, наливает. И я слышу, вот чувствую, что выше этого кипятка горячего поднимается радость. Радость, которую я не могу вам передать или описать. Я стою скрученный вот так, а оно меня наполняет, наполняет. Я кидаю молчалку, потому что слышу, эта радость, распирая мою грудь, хрустят ребра. Вот как пальцы в другой раз люди умеют щелкать, вот так только щелчки громче, ну щелк, щелк. Я кидаю мочалку, хватаю грудную клетку и давлю ее сюда, меня распирает. Хочется кричать «Аллилуйя», я давлю его сюда, меня распирает. И вдруг я слышу, у меня вот тут стучит сердце. Оно уже сорвано. Там такое давление внутри радости и ликования. И вдруг я смотрю, снег золотой, воздух золотой. Мороза, снега, вот холода зимнего нет. Я в таком каком-то присутствии. И когда я увидел это все золотое, я говорю: «Господи, я же у престола Твоего, как я сюда попал?» И вот тот голос, который мне так как-то гадательно... Он заговорил очень сильно и мощно. «Я тот Бог, который сказал, не удержи платы наемника до вечера. Я ли скажу и не сделаю, буду говорить и не исполню. Я Бог, а не человек, чтобы лгать, и сын человеческий, чтобы изменяться. Ты не брату машину моешь, ты слово мое исполняешь, и потому с тобой рассчитываюсь я». Братья и сестры, я рыдал вот такими слезами и кричал: «Я одного тебя прошу, не дай этому брату измениться в жизни никогда. Мне же не надо 40 лет вокруг Синая ходить. Раз, два, и я за Иерихоном». И есть такие люди в церкви, что они тебе так подскажут, как перейти Иордан, что ты на такой скорости Иерихон снесешь, что даже и не заметишь. У нас есть такие дивные и святые на земле, что они тебя убедят: «День смерти лучше дня рождения». И они нужны. Только припояши и обратись к нему как к царю. Что повелишь мне делать? И ты увидишь, солнце не зайдет, как он вознаградит тебя за послушание твое и за смирение перед глаголами его. Мы имеем дело с живым Богом, и гроб пустой. Нам нужно в эти последние дни что-то пересмотреть. И, может быть, оставить ароматы, которые уже куплены, на которые деньги потрачены, и все-таки пойти на ту гору и увидеть его, и дальше продолжать путь, радуясь. Да благословит вас всех Бог, и да поможет быть вот такими Как мы часто просим исполнителями Слова Его, а не слушателями забывчивыми. Исполнителями. Значит, ты повелеваешь, а я исполняю. И пусть так будет не только сейчас и здесь, а во веки веков, ибо ты достоин принять Царство Вечное. Аминь. Тогда нуждаемся и просим у того, который дает просто и без упреков.